Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. «Лютеранская волна» в эфире, в прямом эфире на медиа Теос. И сегодня мы говорим об очень важных вещах, затрагиваем очень важную тему – о возвращении церковных зданий. И говорим мы сегодня об этом с нашим архиепископом Дитрихом Борисовичем Брауэром. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Вот эта тема на самом деле очень важная. Мы как-то о ней еще, по-моему, ни разу не говорили в эфире или как-то затрагивали какие-то отдельные моменты. А сегодня вот мы поговорим об этом процессе возвращения церковных зданий нашей церкви, Евангелической Лютеранской Церкви России. Здесь есть как хорошие примеры, так и примеры, может быть, не очень хорошие. Мы сегодня об этом поговорим. Но прежде я хочу сказать, что вот этот вот процесс, его еще называют процессом реституции, хотя это название неофициальное. Этот процесс возвращения церковных зданий опирается на закон, федеральный закон 327 о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. А начать наш разговор я бы хотела с темы, самой злободневной, которую мы писали в наших соцсетях. Все, кто интересуется Евангелической Лютеранской Церковью, ее жизнью, могут это прочесть на наших сайтах и на страницах в соцсетях, на церковных страницах в соцсетях. И поговорим мы сегодня о возвращении нашей церкви в городе Ялте. Какие там возникли проблемы, как процесс этот происходил? Вот такой вопрос.
Да, действительно, ситуация с возвращением наших исторических кирх, храмов, она всегда имеет много составных частей. И это всегда борьба, всегда непростые процессы, усилия, ресурсы, которые тратятся на то, чтобы оформить все должным образом, подать документы и активно ожидать оформления исторических наших зданий в пользование или в собственность общины или церкви. В Ялте мы понимаем, что на ситуацию накладывается 2014 год, когда Крым в состав России вернулся, и в связи с этим нужно было перерегистрировать общины в соответствии с российским законодательством, нужно было самому региону перестроиться, перейти на новые рельсы, на российское законодательство. Не все в этом плане идет быстро, легко и просто. Наоборот, действительно нужно было время, нужно было и нам, и всем разобраться вот в той ситуации, которая тогда сложилась, с тем, чтобы действительно то, что мы имеем в Крыму, соответствовало и общей российской практике. Существует закон 327, и мы очень рады тому, что он работает. Не все получается, может быть, не все делается так, как должно, но все-таки этот закон работает, и мы с ним работаем. И за эти годы, с того момента, как он вступил в силу, было возвращено несколько церковных объектов, да и, надо сказать, до вступления этого закона в силу многие регионы нашей страны, лояльно совершенно относясь к нашей конфессии, зная ее историю, зная ее настоящее, передавали храмы общинам в безвозмездное пользование или даже в собственность. Так, например, произошло в Ульяновске, в Перми, в других регионах. Как только вступил закон в 17-м, как только вступил 327-й закон в силу, то в Самаре передали комплекс церковный в собственность, что тоже было очень по-настоящему знаковым, радостным событием. В Москве в 17 году, после достаточно кропотливых трудов, возвращено здание, комплекс, часть комплекса Кафедрального собора в Москве. Это действительно стало хорошим подарком к юбилею реформации. Мы, конечно, сами старались, чтобы этот подарок осуществился, но, безусловно, без благой воли нашего государства ничего бы не произошло, и высших должностных лиц государства. Мы за это очень благодарны. Вот то, что касается Ялты, то отчасти это исключительная ситуация. Она не стандартная ситуация, потому что это наследие, скажем так, вот предыдущих лет, предыдущей, даже можно назвать, эпохи, десятилетий. Потому что в то время, ну, кто успел, тот и занял, наверное, помещение, будь то какие-то коммерческие предприятия, будь то даже вот религиозные объекты. Опять же, в отсутствии каких-либо законодательных принципов так сделать, вероятно, представлялось возможным. В Крыму достаточно много общин и много также исторических зданий, и ни одно из них полноценно не используется, не передано никак общинам. Единственное частично исключение – это Симферополь, где небольшая часть церковного здания была передана община, и уже даже это небольшое, относительно небольшое помещение дает возможность общине спокойно жить, развиваться, праздновать богослужение должным образом. Это центр города, доступно и понятно, висит вывеска, есть информация о действующей общине. И такой общине, безусловно, есть будущее. Такая община может быть центром всего региона. Там же, где нет возможности у общины собираться в постоянном месте, в все-таки храмовом помещении, помещении, которое специально освящено для проведения богослужения, для празднования таинств и обрядов. Там, где нет такой возможности, крайне трудно. Потому что у общины тогда за эти годы вырабатывается такая психология, ментальность кочующего народа. Потому что постоянно мы как будто по пустыне идем вот все эти годы к цели одной, к цели обрести свой дом, тот Божий дом, в котором можно было бы и самим чувствовать себя комфортно, и приглашать других присоединиться к прославлению Бога, к молитве. И видя все время перед своими глазами исторические свои здания, тем более горько и обидно, что шаг-то совсем невелик, шаг совсем короткий до этого здания. Вот оно, рядом проходишь мимо. А еще горше наблюдать, что там, в этих зданиях, находятся какие-то люди, которые просто на этом делают деньги. И это, конечно, обидно. Вот в Ялте, если вы видели фотографии, или, может быть, бывали там сами, на здании кирхи висят объявления, сдается в аренду, можно снять какие-то апартаменты и отдыхать в этом прекрасном городе. А у общины нет крыши над головой, община ютится в каких-то помещениях, не приспособленных, на самом деле, для литургии или богослужения, но нет другого выхода совершенно все эти годы. А здания занимаются частными лицами, которые в каких-то своих, видимо, интересах его используют и делают вид, как будто они заняты какой-то религиозной деятельностью. Видимо, такая была когда-то, может быть, легенда, кто-то в нее поверил, и вот так оно и существует еще с тех украинских времен, уже в наши, к сожалению, годы продолжается. Без всяких на то оснований, без всяких документов, без ничего. А вот сейчас, буквально некоторое время назад, был заключен договор с муниципалитетом ялтинским на пользование этим зданием церковным в Ялте на бессрочном основании и безвозмездном. То есть первый шаг к возвращению храма сделан, мы уже имеем официальную возможность вернуть общину в эту церковь, праздновать там богослужение. Но войти туда общине не удалось. В эти дни там находился мой заместитель, находился глава администрации церкви, пришла община, но в здание церкви их не пустили, не пустило просто частное лицо. Приехал участковый, который не смог установить даже личность этого человека в тот момент. Но, тем не менее, сделать мы ничего с этим не можем, так, чтобы не вызывать какого-то ненужного внимания, какого-то скандала. Вот. Мы, конечно, все еще надеемся и будем добиваться того, чтобы община все-таки смогла войти в свою церковь, тем более, что для этого сейчас все есть официальные основания. Мы готовы. Более того, церковь в свое время была восстановлена за пожертвования наших партнеров. Она находится в достаточно удовлетворительном состоянии. И как раз вот именно в таком состоянии она и была захвачена буквально какими-то сторонними лицами. Может быть, эта ситуация для нас не является совсем уж чем-то таким удивительным, потому что мы с такими, наверное, историями все сталкивались в более ранний период, в 90-е годы, например, еще, может быть, отчасти в 2000-е годы. Но в последнее время мы все-таки привыкли к другому. Мы привыкли к тому, что все делается цивилизованно, спокойно. Все понимают, что если речь идет о чувствах верующих, например, если речь идет о традиционных конфессиях, то все-таки нужно сделать все, чтобы верующие разных национальностей, разных конфессий чувствовали себя комфортно. Насколько это возможно, содействовать этому. И вот я приведу другой пример. За последнее время нам вернули, например, церковь Воронежа. Сделано это было вполне спокойно, цивилизованно. Нам предоставили ключи от этого здания. И сегодня мы заняты восстановлением, ремонтом помещений, так, чтобы там можно было проводить богослужение. Но двери открыты, и здание действительно когда-то в скором времени обретет свой надлежащий вид. Или церковь в Печорах, то же самое, она была передана совершенно без всяких осложнений, без ненужного стресса. И община сегодня чувствует себя там вполне комфортно и спокойно, и надежно, потому что знает, что это церковная собственность, что церковь находится в надлежащем состоянии, и туда можно совершенно без всяких опасений за свою жизнь и здоровье, за сохранность этого здания приглашать своих близких, родных, детей, жилых. Да, только разве что в пандемию мы сейчас ограничены где-то в этом плане. Но, конечно же, когда ты знаешь, что твоя церковь, вот она, и что там все налажено, что там все должным образом оформлено, то тебе от этого радостно, этой радостью можно поделиться со всей страной, со всей церковью и с нашими партнерами. И, конечно, наши партнеры тоже, в Баварии в данном случае находятся партнеры Баварской церкви, очень озабочены этой ситуацией. Они уже многие годы, еще, опять же, украинские времена были, и церковь, международное сообщество лютеранское, стремилась к тому, что прилагала всяческие усилия к тому, чтобы церковь в Ялте была возвращена, и чтобы законность восторжествовала, справедливость. И более того, даже был выигран судебный процесс украинской церкви на тот момент. Но не удалось. Тогда не успели войти в церковь, потому что наступил 14-й год. И после сумятица, неразбериха частичная, и перерегистрация общин, и вот, так сказать, та ситуация, которая возникла сейчас, продолжается. Это возникло тогда, продолжается сегодня. Но, естественно, еще добавляется к этому какой фактор, что довольно несложно было, может быть, сейчас это чуть сложнее, сложно судить, зарегистрировать лютеранскую организацию, например, лютеранскую общину, и начать, так сказать, борьбу за те или иные исторические объекты. Не обязательно это касается только нашей конфессии. Это бывало и в других религиях, и в христианских конфессиях. Конечно, когда здание находится в центре городов, когда здание наполнено историей, легче, наверное, решать какие-то свои, может быть, личные вопросы. Ну а для общины, для церкви это жизненно важно — вернуться к себе домой, потому что мы этим показываем, что мы все-таки здесь действительно у себя дома, в своей стране, в своей церкви. Мы воссоединяемся с собственной историей. Мы прошли же эти очень сложные пути. Например, Русская Православная Церковь очень часто об этом говорит, много говорит, что все-таки нужно уважать этот путь, сопряженный со страданиями, с изгнанием, со осквернением церкви. И теперь нужно, наоборот, сделать, наверное, все, чтобы не допускать злоупотребления в этой сфере. Злоупотребления, которые действительно обидны, которые действительно для нас болезненны. Когда кто-то, кто не имеет никакого основания претендовать на наш храм, вдруг там оказывается и начинает еще и угрожать, еще и манипулировать каким-то образом. Конечно, это очень неприятно и отнимает не просто много сил, а действительно занимает наши умы и сердца, наших прихожан, наши синоды. И иногда действительно думаешь, ну, легче, наверное, просто отойти в сторону и пусть, так сказать, делают люди, что хотят, Бог им судья. Но все-таки где-то мы понимаем, что так делать нельзя, мы должны сделать все, чтобы все-таки церкви возродились, по крайней мере, там, где это возможно, там, где у нас все-таки есть общины, где ждут этого очень, многие годы ждут, многие уже не успели увидеть свою церковь, не успеют увидеть свою церковь. Но, тем не менее, надо сделать сегодня все необходимое, чтобы все-таки этот час, этот день наступил. Мы очень надеемся, я прошу всех молиться о том, чтобы церковь Ялты все-таки действительно вернули, чтобы там прошло богослужение, освящение, чтобы там община обрела действительно свой родной Божий дом.
Дитрих Борисович, если мы говорим о возвращении церковных зданий, вот сейчас подробно вы рассказали о ситуации в Ялте, и действительно будем молиться и в молитвах просить Господа нашего, чтобы Он помог вернуть эту церковь верующим, общине. Но тут возникают несколько моментов. Вот, во-первых, хотела бы спросить, какие церкви сейчас ждут, так сказать, возвращение в лоно лютеранской церкви? Какие общины, какие церкви? В каких городах?
Ну, во-первых, надо сказать, что вот за последний период, помимо вышеназванных церквей, вернули церковь в Ярославле, которую мы тоже очень долгое время восстанавливали. Она была изуродованной, оскверненной тоже церковью, чего там только не находилось в свое время. И там нужно было и окна поставить, и двери поставить, и крышу починить, и с отоплением что-то сделать. То есть буквально не только с нуля, а вот с какого-то такого состояния вернуть, которое удручало всех и повергало в уныние. А сейчас это действующая церковь, растущая община. Там и тепло, и комфортно, и орган звучит, и молодые есть прихожане, и проводятся и общественные какие-то, общественно значимые мероприятия. Так что мы очень рады, что, несмотря на то, что этот процесс тоже был непростой, возвращение в церковь в Ярославле, но все-таки он завершился для нас благополучно. И из каких-то ближайших наших планов, в этом смысле, конечно, это Ялта, сейчас самое ближайшее, но в Крыму еще есть исторические здания, и мы тут же сразу, как только называем эти церкви, эти объекты, тут же появляются какие-то люди, которые там лютеранские, окололютеранские, нелютеранские организации представляют и начинают тоже на что-то претендовать. И все это, конечно, очень, очень неприятно. Вот. Ну, конечно, есть историческая церковь в Евпатории, которой мы занимаемся, которой хотели бы ее тоже вернуть. И процессы эти тоже запущены, мы ведем длительные уже переговоры относительно этой церкви. Есть замечательная церковь в Судаке, которую мы неоднократно посещали и также вели уже беседы, диалог у нас налажен относительно этой церкви. Но все эти процессы затяжные, сложные, трудные. Церкви находятся в разной степени разрушения. И нужно не только вернуть, но и обрисовать, определить, как мы эти церкви будем восстанавливать. Уже здесь тоже есть свои планы. Церкви все-таки не такие большие, не такие масштабные, как, например, в Марксе вот восстановленная церковь, или как в Москве, или в Петербурге. Даже в Петербурге все церкви большие, Поэтому несколько легче эти в регионах вопросы будет решать, но тем не менее. Сначала нужно все-таки оформить документы, иметь легальные основания для того, чтобы что-то делать, и в первую очередь возрождать духовное наполнение той или иной церкви. Ведь начиналось всегда в любой, наверное, общине, которая возвращала свою историческую церковь, с того, что проводили богослужения в руинах, даже иногда под открытым небом. Как это в свое время было, например, в сгоревшей церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге, между прочим, когда на немецком и русском языках проводились еще тогда богослужения, и все надеялись, что эта церковь будет по-настоящему церковью. И то же самое касается, например, Калининграда, где также я помню, как долго шел процесс восстановления, например, собора Калининградского. Также без крыши еще проводились первые большие богослужения. Церковь, этот огромный собор был переполнен разными совершенно людьми. И из ближайших также планов это Смоленск. Смоленск – церковь небольшая, но историческая, со своей историей, интересной историей, город очень интересный. Мы также, и община в Смоленске, очень надеемся на возвращение этой кирхи. И до сих пор мы не добились возвращения, но, тем не менее, будем прикладывать все усилия для того, чтобы это произошло рано или поздно. Для нас не является, конечно, принципиальным, что у нас как-то финансово или еще каким-то образом административным поддерживают из Германии или из России. Для нас важно, чтобы мы по закону могли отстоять свои права, потому что я считаю, что это просто наше право на реабилитацию, на восстановление, на исторической справедливости в отношении нашей конфессии. И основной, главной, центральной частью этой справедливости являются храмы, как те места, где хранится память, где не нужно много слов для того, чтобы понять людям, что эта конфессия, эта церковь, эта община отдельно взятая связана с этим обществом, связана с нами, связана и с днем вчерашним, и с днем настоящим, и, надеемся, с будущим связана. Это не какая-то история из-за границы, это не какая-то история канувшая в небытие, хотя, наверное, кому-то этого хотелось. А это все еще живая история, и живы люди, которые бьются иногда как головой об стену, но, тем не менее, за свои церкви. Никаких нет здесь выгод для нас материально. Здесь есть только одно – это наполнение храма вновь молитвой, поклонением Богу и празднованием таинств. Потому что я уверен, когда мы строим что-то, какой-то дом молитвы, это хорошо, но часто мы это делаем из-за того, что нет другой возможности. Дом молитвы наверняка будет находиться где-то в отдалении от центра, от движения жизни, где-то, может быть, на периферии. А все-таки, когда мы видим, что возвышается крест, что звонят колокола, и что это происходит, жизнь лютеранской общины происходит в эпицентре всех процессов, когда есть вузы, школы, какие-то кафе, туристы не проходят, они заходят в церковь той или иной конфессии. Пусть это будут разные конфессии. Все те конфессии, которые и слагаются воедино в одну большую страну. Пусть все чувствуют себя уютно в своей стране. И очень хочется сказать что потом своим последователям, детям, которые станут взрослыми, что вот мы вам оставили все-таки достаточно прочное основание, а не зыбкое и шаткое.
Да, процесс, то есть церковное здание, конечно, очень много значит для общины. Я сейчас вспоминаю, когда был в Москве локдаун, вы помните прекрасно, как мы праздновали Пасху в пустой церкви вот, в 2020 году. Я помню, как люди ждали возможности вернуться в собор, а присутствовать на богослужениях очно. Мы, конечно, ведем трансляцию, вот, и до сих пор ведем трансляцию, так что, дорогие друзья, вы можете увидеть богослужение каждое воскресенье в 11:30. И это, конечно, хорошо, это правильно, но вернуться в свою церковь, сесть на лавку и принять участие в молитве и богослужении, это, конечно, дорогого стоит для всех нас.
Да, я совершенно с этим согласен. Конечно, это не должно вступать, эти размышления не должны вступать в противоречие с той основой, которая касается каждого. Эта основа лежит в том храме, которым мы сами являемся, каждый из нас является. Это как раз учительный текст сегодняшнего дня, что разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Это слово из первого послания к Коринфянам, 3 главы. И мы этого никогда не забываем, что мы сами в первую очередь являемся теми, кто несет в себе вот такой неразрушимый и неподверженный каким-то внешним катаклизмам храм. Но тем не менее, мы же все люди, нам всем, во-первых, нужно объединяться для того, чтобы мы слагались в один Божий храм, то есть в общину, в церковь. А во-вторых, все-таки должно быть то место встречи, сосредоточения всех наших устремлений, молитв, где мы в воскресный день, совершенно особенный день, не просто собираемся, чтобы что-то обсудить, чтобы о чем-то поговорить, где мы собираемся, чтобы встретиться со Христом, чтобы не просто понятно, что мы каждый день живем со Христом, каждый день мы следуем за Ним, каждый день мы несем в себе этот внутренний храм. Но есть такое заповеданное время для нас и место для нас, куда мы приходим не потому, что мы должны, а потому что нам очень нужно это. Потому что мы идем, например, в магазин за хлебом, не потому что мы должны вот пойти сейчас за хлебом, а потому что нам необходим этот хлеб. Или мы наливаем стакан воды, потому что мы хотим пить, мы не думаем очень долго об этом, а мы просто делаем, потому что этого очень внутренне хотим, утолить свою жажду. И то же самое здесь. Мы хотим услышать Бога, мы хотим прикоснуться к Его мудрости, мы хотим наполниться Его благословением, той силой, которую только Он может дать. И вместе с тем Бог действует через сообщество людей, братьев и сестер, в общине, вот именно собраны в этом месте, в этот час. Это действительно, кто-то говорит, что церковь — это место силы. И вроде как бы звучит странно, потому что это что-то из области, может быть, эзотерики или каких-то суеверий, но в определенном смысле это действительно так. Это действительно место подзарядки для нас. Это не должно восприниматься как то, где мы приходим и вроде делаем что-то для Бога важное и нужное, за что Он нас должен обязательно отблагодарить и каким-то образом поощрить. Это было бы очень странно так думать. Может быть, кто-то думает именно в этом направлении. Но мы идем по-другому. Мы идем, потому что нам это очень хочется, потому что нас никто не заставляет, потому что это не из-под палки, а это настоящая свобода, внутренняя свобода вот этого самого храма, в котором живет Дух Божий, и который свободен. Это дух абсолютной свободы, истинной свободы, не какой-то свободы мнимой, свободы, которую мы затрудняемся часто вот в политике, например, или в экономике, или вообще в частной жизни определить, а именно той свободы, которую мы не до конца даже понимаем, что это за свобода. Но она ведет нас изнутри, вот из этого внутреннего храма, в храм внешний, храм, который открыт для всех, оказывается. Потому что вот мы говорим об исторической церкви. Если мы идем в историческую церковь, если мы ведем в место, которое само по себе уже приглашает прийти не только тебя, но и других, то ну, нам здесь не нужно много лишних слов. Нам не нужно что-то вот из себя рождать постоянно, какую-то рекламу, какие-то вот слова убеждения, чтобы кого-то притянуть, напугать, может быть, что если не придешь, то тебе будет худо. А наоборот, исходить совершенно из другого, что это внутреннее побуждение, что мы здесь все не потому, что мы здесь хотим сдавать что-то люксы какие-то в Ялте, а потому что нам здесь хорошо быть вместе в общении алтаря, в общении слова, в молитве. Мы такие разные, мы не всегда находим, может быть, взаимопонимание полноценно. Но есть вот та, опять же, точка, есть то место, есть то время, когда мы действительно можем прийти за исцелением, когда мы можем отставить все чуть в сторону, хотя бы вот на это время. Ведь часто для того, чтобы нам принять даже в жизни какое-то правильное решение, нам нужна пауза. Нужна пауза сделать, чтобы отдышаться, чтобы прийти в себя, чтобы взвесить все, и уже тогда все-таки действовать. И наверняка тогда будет решение принято верно. А уж тем более, когда у нас есть те настоящие друзья, братья и сестры, которые всегда нас скорректируют, всегда подскажут. И еще более, когда у нас есть главный ориентир и главный маяк нашей жизни – это Божье Слово. Слово, которое мы не только слышим, воспринимаем на слух, но которое ложится нам на сердце и которое мы вкушаем, принимаем внутрь себя в таинстве. И это действительно очень важно, потому что даже человек, который приходит где-то со стороны, первый раз, например, будет надеяться, Ялтинский храм Церкви Святой Марии, увидит там людей, которые причащаются. И это ведь могут быть кто, например, в летнее время? Местные люди, пожилые, может быть, совсем не богатые, совсем не здоровые люди, а вот такие, которые есть, по-своему немощные, скромные. А рядом может стоять человек обеспеченный, который приехал на курорт, который потратил хорошие деньги, снял хорошую гостиницу и пришел, может быть, со своей молодой семьей, с своими маленькими детьми. Разные люди, которые, может быть, даже и в разные магазины ходят, в разные больницы лечатся, и в разных городах живут, на разных этажах социальной лестницы. И вот в церкви перед алтарем они вместе стоят, на одном совершенно уровне. Здесь нет никакого разделения. Они не просто жмут друг другу руки, потому что так нужно. А это действительно очень важная часть исцеления для нас. Потому что и тот человек, которому много дано, и тот человек, которому дано вроде бы мало, им все равно есть чем друг с другом поделиться. Все равно время расставляет очень многие вещи на свои места. Как нам кажется, по-другому расставляет. И время летит действительно очень быстро. И мы ощущаем, когда есть в жизни не только растущие цены, когда в жизни есть не только меняющиеся какие-то гаджеты, технологии, кричащие из экранов телевизоров какие-то политики разных стран, а когда в жизни есть константа, неизменная константа, где я понимаю, есть родной дом, который я всю жизнь буду вспоминать, да? Даже если мой отец, моя мать уже не будут рядом в физической жизни. Все равно всю жизнь ты вспоминаешь это. Какие-то моменты горести, печали, радости, вдруг всплывает этот образ из детства. И абсолютно то же самое касается и Божьего дома. Это такой же родной дом при всех своих... Все, что касается какого-то негатива, оно даже как-то неважно становится, оно улетучивается. Все какие-то раны, обиды, оно все ведь покрывается любовью, потому что любовь к своим близким, родным, родителям, тем более которых, может быть, уже больше нет, и любовь к своей церкви, любовь к своей общине. Вместе с этим и любовь к своему городу, к каким-то вот маленьким вещам, может быть, моментам жизненным. Это ведь невозможно переоценить. Это невозможно ничем заменить, ничем. Никакой там красивой картинки. Вот действительно наполнить, даже как-то скромно, посильно ту или иную историческую церковь жизнью было бы очень важно. Очень важно. И я бы призвал всех никогда не ориентироваться на какие-то цифры, количество людей. Вот мало лютеран, мало вообще верующих. Нужно ли, чтобы вот как-то христиане вообще, их голос тут где-то был учтен? Может быть, и не нужно. Да, каких-то вот с точки зрения выгоды, с точки зрения полезности какой-то, вот, которую можно потрогать вот сразу, да, продукт, наверное, не нужно, если так рассуждать. Но что касается все-таки долгосрочной перспективы, то, что касается вложения действительно в людей, тот капитал, который мы вложим и который вернется нам с столицей, вот это наверное, не так ярко и не так ясно видно сразу. Но это совершенно очевидно в более такой дальней и более широкой перспективе. И поэтому, если у кого-то есть побуждение что-то вложить в себя, вложить частицу своей души в свою общину, в свою церковь, в свой молитвенный дом, всегда есть где себя применить, то сделайте это. Это не какой-то страшный тяжелый крест. Я уверен, что это даст вам еще больше. Это принесет благословение и другим людям, и вам самим. И мы знаем таких людей, которые действительно у нас в стране, или не только у нас в стране, вносят свою лепту или вносят свой значительный вклад в то, чтобы действительно наши церкви возрождались. И вместе с тем люди узнавали все больше и больше о Христе, слышали Евангелие. Ведь в этом главная задача. В этом главная задача. Храм, стоящий, внешний храм, он всегда обращен к храму души. В первую очередь, там нужно навести нам всем порядок. Его нужно, конечно, в первую очередь освящать. Нам нужна вот эта сила, вот эта подзарядка для того, чтобы этот храм внутри нас действительно жил. Чтобы он определял, освещал наше бытие, определял наши поступки, наши дела. Не потому что, опять же, мы что-то кому-то должны, и потому что нас кто-то там оценит и скажет: вот ты молодец, вот теперь ты чего-то заслужил, вот теперь тебе будет сопутствовать удача и счастье. А потому что уже это счастье, счастье общения с Богом, счастье любить своих ближних, счастье сделать что-то полезное в этой жизни даровано нам. Поэтому давайте этим пользоваться, давайте пока у нас есть силы, эти силы все-таки прилагать для важных и нужных дел.
Спасибо, Дитрик Борисович, но время у нас еще есть. У меня вот такой вопрос. Мы как-то ушли немножко от реституции, но мы, в общем, проговорили основные моменты сегодня по этому поводу. А вот у меня есть такой вопрос, что, ну вот сейчас вы знаете, опять для наших старших братьев и сестер, им, так сказать, не то, что предписано, но чтобы они оставались все-таки дома в такой тревожной атмосфере, вот опять всплеска этого заболевания, а люди остаются дома, но не только для тех людей, кто не может прийти там, в собор, в церковь, но вообще для тех, кто, может быть, далеко и нет рядом церкви. Как человеку организовать, как верующему организовать, может, организовать я неправильно сказала, но вот свою жизнь как вдали от церкви сделать, что ли, ну, церковной? Вот что человеку, что бы хотелось бы, ну, я не знаю, посоветовать, если можно так сказать?
Mm-hmm. Да, это очень хороший вопрос, потому что действительно наша специфика такова, что на большой территории находится, в общем, такое христианское меньшинство, я бы так сказал, потому что не обязательно говорить только о лютеранах. Я думаю, что действительно воцерковленные люди, люди, живущие в своих общинах той или иной конфессии, они не представляют большинство, определяющее большинство в нашем обществе, к сожалению. И для того, чтобы в этом смысле что-то изменилось, конечно, нужно время, нужно спокойное развитие, служение, давать возможность служить именно в том русле всем конфессиям традиционным, которые соответствуют Евангелию, распространению Евангелия, конечно. И это главное, это самое ценное. Как бы мы ни говорили о каких-то наших административных делах, о восстановлении структур, даже вот о возвращении храмов, это не может быть самоцелью. Цель всегда одна. Цель, чтобы звучало Евангелие, чтобы у людей была возможность объединяться в общины, праздновать богослужение. И сделать для этого, конечно, нужно все, что только в наших силах, все те двери открывать, которые только Господь дает открыть. А то, что касается вот ситуации, когда у человека нет никакой возможности посещать богослужение по той или иной причине, и он живет, она живет в отдалении от действующей лютеранской общины. И я бы сказал, что здесь, конечно, нет одного для всех рецепта, какой-то рекомендации универсальной. Но есть несколько, может быть, советов, как организовать действительно свою духовную жизнь. И я бы сказал, что, во-первых, ну, зависит, конечно, от того, что это за человек, в каком он возрасте находится, один ли он живет или с семьей. Если это семья, то очень хорошо было бы сотворить из своего дома домашнюю церковь, когда, например, хотя бы воскресный день можно было бы, если нет возможности совсем посетить богослужение, но действительно организовать просмотр богослужения, воскресенье построить так, чтобы это действительно был день, посвященный размышлению о Боге и сопровожденный молитвой, чтобы за столом звучала молитва. Достаточно краткая молитва. Достаточно молитвы, например, стихотворной, которые у нас известны, которые легко заучивают дети, даже если нет, опять же, воскресного, возможности посетить воскресное детское богослужение. Вся эта информация, мы стараемся ее все-таки выкладывать в интернет. Наши песенники есть в интернете, их свободно можно себе загрузить, использовать, распечатать. Что-то заучивать наизусть, рассказывать детям обязательно все-таки библейские истории, передавать им библейские истины. Простым, самым простым способом. Не нужно перегружать, не нужно делать это, вот, опять же, через какое-то «не хочу». Просто это должно быть регулярно. И когда семья, когда дети знают, что вот ей наступил этот час или полчаса каких-то размышлений, какой-то возможности, может быть, посмотреть один из наших сюжетов, послушать хорошую музыку, например, духовную, то я думаю, что это не будет восприниматься как-то в штыки. И вместе с тем у нас есть очень удобное для использования издания, такие как «Слово Божие на каждый день». Всегда у нас люди спрашивают эту книгу, это небольшая брошюрка буквально, тоже перед глазами всегда. И ее легко даже носить, взять с собой, например, в какую-то поездку. Более того, она даже есть в качестве приложения для скачивания в смартфон. И каждый день вы просто можете перед началом дня, вот вы не знаете, что ожидает, я так делаю, по крайней мере, я не знаю, что ожидает меня в этот день. Какие-то мысли наполняют, да, какие-то заботы, переживания, что будет, как сложится. Какие-то встречи, может быть, не всегда приятные. Или, по крайней мере, не знаешь, как все пройдет. И вот читаешь слово, вот сегодня совершенно не жданно-негаданно, но тема у нас совершенно соответствует сегодняшнему учительному тексту про храм и лозунгу. Вот о чем говорит Господь, когда сказал: «Приближающийся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». То есть эти слова сегодняшние, сегодняшнее слово, оно полностью соответствует нашим размышлениям на самом деле. И где-то это помогает самих себя скорректировать, потому что ведь очень много зависит именно от нашего восприятия мира, а не от тех данностей, которые предстают перед нами в том или ином. И испытание может быть не испытанием даже, а какой-то возможностью укрепиться, что-то новое узнать. Никогда не знаешь, во что это все превратится впоследствии. Очень важно все-таки черпать силы там, где это действительно возможно сделать. И Слово Божие нам дает такую возможность, в том числе в таком формате издания «Слово Божие на каждый день». Про хоралы я уже сказал, это вообще, как уже говорил на богослужении, дьявол ничего так не боится, как поющего христианина, действительно, панически боится поющего христианина, говорил Мартин Лютер. Это действительно так, когда мы умеем, когда мы знаем, например, наизусть хотя бы одну-две строфы наших хоралов, это помогает тоже. Вот определенная ситуация возникает, ты вспоминаешь этот хорал, и он звучит как молитва. Ты сам уже понимаешь, что это обратное действие тоже имеет. Не только твой возглас, это уже и ответ, который там содержится. Так же, как Слово Божие. Мы читаем, мы вроде как читаем какие-то свои мысли, мы пытаемся сопоставить это со своими мыслями. И вместе с этим находим и ответ. Потому что мы начинаем от себя все-таки идти туда, к горнему. И это очень важно. И действительно, вот так, если каждый день Слово Божие будет сопровождать человека, утром короткое размышление, короткая молитва, даже если это молитва про себя, не вслух, то уже очень хорошо. И вечером, когда пройдет уже много всяких вещей, приятных и неприятных, но все это уже прошло, все это уже состоялось, и мы можем и в ночь уйти, нам будет это сниться, мы можем, так сказать, так и не обрести необходимый нам покой ночи, который дает нам силы. Это тоже очень важно. Просто посвятить хотя бы там 5 минут молитве, как вы умеете, как вы понимаете. И если еще и рядом будет Священное Писание, то тем более. Если рядом песенник, еще лучше. И если нет возможности, часто задают такой вопрос. Вот кто-то болеет, например, или умирает, или уже умер. Вот что делать, если нет рядом пастора, если нет общины? Вот все-таки я думаю, что особенно взрослому, уже зрелому человеку, ну, важно понимать, что христианство — это не услуга церкви. Церковь невозможно воспринимать как услугу, и мы не можем Бога воспринимать вот в контексте общества потребления. Невозможно так совершенно. Мы только можем говорить об отношениях с людьми ли, с Богом ли. И когда мы говорим об отношениях, то они не могут никак строиться на том, что вот если нет пастора, то значит ничего не будет. Раз нет пастора, раз нет общины рядом, значит, надо сделать так, чтобы какая-то община даже в самом своем минимальном виде появилась. Значит, нужно в своей семье сделать общину, значит, из своих близких и родных можно сделать общину. То есть тот круг людей, которые действительно доверяют друг другу, в котором есть место вот для Божьего света, для Божьего Духа, для Его мудрости, для того, чтобы, опять же, внимание Его голосу уделить, даже если не все, опять же, гладко в этом плане. Но тем не менее, если действительно это христианская семья, христианское окружение, то наверняка всегда найдутся и инструменты для того, чтобы и в такой сложной ситуации отсутствия действующей общины объединяться, служить Богу, молиться и жить Ему во славу. И почему? Кто же отменяет ту возможность, ту цель, амбициозную, может быть, которая всегда достижима на самом деле? При вложении усилий, может быть, необходимом времени, создать общину там, где вы находитесь. Создать общину. Всегда есть такая возможность, даже небольшую общину. И найти возможность проводить богослужение. Опять же, не обязательно для этого приглашать пастора. Можно самим участвовать в образовательных программах нашей церкви, которых очень много, с самого базового уровня до самого высокого нашей теологической семинарии. Все это делается сегодня удобно. Это и в пандемии можно все делать. Никакие наши курсы не прекращаются. И можно получить за достаточно обозримое время, небольшой и продолжительный срок, базовое образование для того, чтобы стать лидером, для того, чтобы уметь вести людей за собой, обладать какими-то базовыми знаниями, библейскими, богословскими. Можно развиваться дальше. Пока есть силы, пока есть желание, нужно, наверное, этим пользоваться. Сегодня есть возможность и литературу, конечно, самую разнообразную богословскую читать, скачивать, какие-то фрагменты читать, даже видео или замечательные ролики, которые делают разные богословские, образовательные учреждения. Так что пользуйтесь, не унывайте никогда в этом смысле, что-то не получается, если вы где-то далеко находитесь. Все равно сегодня мир, наверное, становится все ближе, все короче расстояние. И вот сейчас мы с вами общаемся, мы же, я думаю, очень близко друг от друга находимся в смысле общения.
Спасибо, Ваше Высокопреосвященство. Подходит к концу наша сегодняшняя передача. А я думаю, что это было интересно нашим зрителям и слушателям. А если возникнут какие-то вопросы, вы всегда нам можете написать в соцсетях, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и где угодно. Мы везде есть, пишите нам, постараемся ответить на ваши вопросы. А сейчас мы прощаемся с вами. Вам всего доброго, дорогие друзья.
С Богом, всего доброго.
До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.